«Возможно. Хотя вы будете в тылу, Али получил четкие указания не подвергать себя или вас явным опасностям».
«Явные опасности», — подумал я. «Но сколько неявных опасностей в зоне военных действий вблизи планеты, по которой разгуливает не кто-нибудь, а сам Шрайк?» «Да», — быстро произнес я, — «согласен. Но есть один непонятный для меня момент. Почему вы решили послать на Гиперион именно меня? Если из-за моих связей с паломниками, то мне кажется, эта командировка — ненужный риск». Гладстон кивнула.
«Господин Северн, связь с паломниками, несмотря на всю ее, скажем так, непрочность, несомненно, нужна мне. Но верно и то, что ваши наблюдения и мнения ценны для меня ничуть не меньше».
«Но для вас я белое пятно. Мало ли кому я поставляю информацию, сознательно или каким-то иным образом. Я выкормыш техноцентра».
«Это так», — согласилась Гладстон. «Но в то же время вы, вероятно, самая независимая личность на ТКЦ, а может и во всей сети. Кроме того, ваше наблюдение — это наблюдение зрелого поэта, перед чьим гением я преклоняюсь». Я расхохотался.
«Это он был гением, а я лишь его тень, трутень, карикатура».
«Вы в этом уверены?» —
спросила Мэйна Гладстон. Я продемонстрировал ей пустые ладони. «Уже 10 месяцев я вновь мыслю и чувствую, живу этой странной жизнью после жизни. И ни строчки стихов. Как отрезало. Я не думаю стихами. Разве это не доказывает, что весь воскресительный проект техноцентра — туфта? Даже мое фальшивое имя — насмешка над памятью человека, чей талант мне и не снился. Джозеф Северн был лишь тенью настоящего Китса, а я позорю даже это имя, живя под ним».
«Может быть, вы и правы», — негромко сказала Гладстон. «А может быть и нет. Как бы то ни было, я прошу вас отправиться с господином Хентом в краткую командировку на Гиперион».
Она задумалась.
«Вы вовсе не обязаны исполнять мои просьбы, поскольку не являетесь гражданином гегемонии. Но я была бы благодарна вам за согласие».
«Я согласен», — повторил я, слыша свой голос как бы издалека.
«Вот и отлично. Вам понадобится теплая одежда. Не надевайте ничего, что могло бы свалиться с вас или поставить в затруднительное положение в невесомости. Хотя маловероятно, что вы с ней столкнетесь. С господином Хентом встретитесь в терминексе Дома правительства через...» Она взглянула на свой комлог. 12 минут».
Я кивнул и повернулся, чтобы уйти.
«Да, еще...»
Я задержался у двери. Старая женщина, сидевшая за столом, внезапно показалась мне какой-то маленькой и измученной.
«Спасибо вам, господин Северн», — сказала она.
В прифронтовую зону действительно рвались миллионы. Альтинг гудел от петиций, списков преимуществ, которые принесет допуск гражданских лиц на Гиперион по 0Т. Просьб туристических фирм, желающих организовать краткие экскурсии, и требований местных политиков и чиновников гегемонии, стремящихся непосредственно ознакомиться с обстановкой. Все эти просьбы отклонялись. Граждане сети, особенно те, что обладали властью и влиянием, не привыкли, чтобы им отказывали в доступе к новым ощущениям. А тотальная война оставалась для гегемонии одним из немногих еще неизведанных ощущений. Но правительство и командование ВКС были неумолимы. Никаких переносов в систему Гипериона для гражданских лиц, а также лиц, не получивших соответствующего разрешения, никаких бесцензурных сообщений в прессе. Век, когда практически не существует недоступной информации, век тотальной свободы передвижения, этот беспрецедентный запрет лишь бесил и распалял воображение. Я встретился с Хентом на правительственном терминексе, предварительно продемонстрировав свой пропуск на десятки контрольных постов. Хент был облачен в черный шерстяной китель без всяких знаков различий, но скроенный на манер мундиров ВКС, которые встречались в этой части дома правительства на каждом шагу. Мне было некогда переодеваться. Я заскочил в свои апартаменты только чтобы схватить мешковатый жилет со множеством карманов для рисовальных принадлежностей и 35-миллиметровый имиджер.
«Готовы?»
— спросил Хент. Его лицо, похожее на морду бассет-хаунда, не выражало особого удовольствия. В руке он держал простой черный саквояж. Я кивнул. Хент сделал знак технику ВКС, и перед нами возник трепещущий одноразовый портал. Я знал, что он настроен по образцам наших ДНК и не пропустит никого, кроме нас. Хент, набрав в грудь воздуха, шагнул в портал. Ртутная поверхность на миг подернулась рябью, как ручей при слабом порыве ветра. Немного помедлив, я последовал за Хентом. Говорят, что первые образцы 0Т не вызывали у пользователей никаких ощущений. И тогда конструкторы, и скины, и люди вмонтировали в них устройство, создающее легкое покалывание по всему телу и озонную щекотку в ноздрях и на языке, чтобы путешественник мог и впрямь ощутить себя путешественником. Не знаю, так это или нет, но когда, перешагнув порог портала, я остановился и огляделся по сторонам, руки у меня еще чесались. Странно, но боевые космические корабли появились на страницах романов и киноэкранах, а потом в голоискусстве и на фантапликаторах более 800 лет назад, в дни, когда человечество покидало Старую Землю лишь на примитивных ракетах, фактически модернизированных самолетах. А может быть, еще раньше. Но в тех двумерных фильмах уже изображались космические битвы, огромные межзвездные дредноуты с невероятным вооружением, несущиеся сквозь пространство подобно городам, заключенным в обтекаемый корпус. Даже в недавних голопьесах, появившихся в изобилии после Брешии, мы видели гигантские флотилии, ведущие бои на расстояниях, которые вызвали бы у пехотинца приступ клаустрофобии. Корабли, таранящие друг друга и пылающие, как греческие триремы, сгрудившиеся у мыса Артемисий.
Неточность. В Саламинском сражении у мыса Артемисий, 480 год до нашей эры, был разбит персидский флот царя Ксеркса.
Неудивительно, что сердце мое часто билось, а ладони вспотели, когда я ступил на борт флагмана эскадры. Я ожидал, что окажусь на просторном мостике военного корабля, таком, какие показывают в голопьесах, с гигантскими экранами, демонстрирующими вражеские корабли, ревом сирен и суровыми офицерами, которые склоняются над оперативно-командными дисплеями, не обращая внимания на качку. Мы с Хентом стояли в узком коридоре, уместном разве что на электростанции. Повсюду виднелись хитросплетения разноцветных труб, и лишь торчащие там и сям поручни, а также расположенные через равные интервалы герметичные люки, напоминали, что мы действительно на космическом корабле, а суперсовременные дископульты и фантастические интерактивные панели свидетельствовали, что коридор этот не просто связывает два помещения, а выполняет еще какую-то функцию. Однако преобладало впечатление гнетущей тесноты и технического застоя. Я даже удивился, что от приборов не идут самые настоящие провода. Невдалеке от нас коридор пересекала вертикальная шахта. Через люки виднелись другие проходы, узкие и загроможденные. Взглянув на меня, Хент слегка пожал плечами. У меня появилось подозрение, что портал отправил нас не туда. Не успел кто-либо из нас выразить свои сомнения вслух, как из бокового коридора вынырнул младший лейтенант в черном комбинезоне ВКС и отдал честь Хенту.
«Добро пожаловать на борт корабля «Гегемония Гибриды», господа! Адмирал Носита уполномочил меня передать вам его приветствие и пригласить на командный пункт. Прошу следовать за мной».
С этими словами юный офицер повернулся кругом, схватившись за перекладину и, подтянувшись, исчез в узкой вертикальной шахте. Мы, как умели, последовали его примеру. Хент приложил все силы, чтобы не уронить саквояж, а я, чтобы Хент не отдавил мне пальцы. Преодолев всего несколько ярдов, я понял, что сила тяжести здесь гораздо меньше стандартной, да и вообще не оправдывает своего названия. Ощущение было такое, будто множество маленьких, но упрямых рук тянет меня вниз. Я знал, что для создания искусственной гравитации на космических кораблях используются силовые поля первой степени, но впервые испробовал их действие на собственной шкуре. Что и говорить, небольшое удовольствие. Постоянное давление заставляло сутулиться, как от встречного ветра, внося свой вклад в чувство клаустрофобии от узких коридоров, маленьких люков и заполненных приборами переборок.